Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Уже 5 претендентов на президентство заявляют, что собрали 100 тысяч подписов. Захад не тисне на Беларусь в связи с президентскими выборами, заявил министр замежных справ Владимир Макей. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков взяты под варту. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Уже 5 претендентов, которые намагаются стать кандидатами у президенты, заявляют, что мают потребные 100 тысяч подписов. Услед за группами Александра Лукашенко, Виктора Терещенко, Сергея Гайдукевича и Татьяны Короткевич про взятие 100-тысячной плянки обвестил Миколай Улахович. Кіраўнік ініцыятыўнай групы Мікалая Улаховіча, заснавальніка аб'яднання «Беларускае казацтва» Міхаіл Образаў паведаміў «Свабодзе».
Все в порядке, мы, как и обещали, идем строго и серьезно, без танков и без велосипедов, без всякой помпы, без всякого эпатажа там, вертолеты не приглашали, а вот так в рабочем порядке, как мы все и делали, мы и идем.
Збор подпісаў будзе праходзіць па 21 жніўня. Рэгістрацыя кандыдатаў з 6 па 5 па 15 верасня. Выбары 11 кастрычніка. На выходных офіцыйныя СМІ зрабілі рэпартаж з прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў Драздах, у якім кіраўнік дзяржавы з малодшым сынам выбраў 70 мяхоў бульбы. Блогеры, якія актыўна каментавалі гэтую падзею ў сацыяльных сетках, лічаць, што афіцыйныя піяршчыкі ствараюць імідж краіны калгасу, у якой дзейны прэзідэнт робіць сваю перадвыбарчую кампанію, выкарыстоўваючы тэму агароду і ўраджаю. Журналіст Александр Тамковіч не верыць, што прэзідэнт займаецца сельскай гаспадаркай са шчырымі пачуццямі, узгадваючы калгасную маладосць. На яго думку, гэта спроба наблізіцца да выбаршчыка, селяніна, які жыве за кошт таго, што сам вырошчвае.
Я уверен, что Лукашенко хочет нас опустить до бульбы. Пусть поскопали добро, абсолютно зрозуміло, что это передвыборчий пиар. Вот таким чином они хотят, да, что людям голосовать треба менавіта только за их, бо яны свои. Усе копаюць бульбу, усе копаюцца, и Лукашенко, и он свой. Я разумею, что некий это Сталин, я по колгасу, по родному солгасу, что я там керовал городец, да, что может быть нечто. Але нема уже зараз и следа от того, имиджу, який был в 94-м годе, что я свой.
Больше реакцию на репортаж с президентской бульбой у нашей сегодняшней программы поздней. Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо Минск» Владимир Берашков взяты под варту. Хоккейного функционера обвинувачивают в злоуживании службовым становищем и неметовым выкористании сродков. Санкции, згодно с криминальным кодексом, предугледживают до 10 годов позбавления воли с конфискацией маемости. Ранее, поводле такого же обвинувачения, был затриман генеральный директор команды Максим Суботник.
Мне вообще непонятно, как под надзором главы МВД, который является куратором клуба, в течение полутора месяцев могут закрыть главных действующих лиц. Первого генерального директора, сейчас исполняющего обязанности. Это похоже на некие внутренние разборки. Во всяком случае, так видится с территории Российской Федерации, где Владимира Петровича все очень ценят и уважают. Пользуется здесь заслуженным авторитетом и как журналист и как хоккейный функционер.
Так прокомментовал арышт Берашкова наместник управляющего директора Российской высшей хоккейной лиги Миколай Карпович. Президент России Владимир Путин 17 жнивня наведывая Крым, а российский лидер прибывая у Ялту, каб обмерковать с местовыми чиновниками ситуацию в сфере внутреннего туризма. Путин пропоновал увести безвизовый режим для туристичных групп с краинов членов БРИКС, куды, кроме России, выходят Бразилия, Индия, Китай, Паўднёва-Африканская республика.
Для привлечения иностранных туристов, возможно, стоит предусмотреть и дальнейшее упрощение некоторых визовых формальностей. Например, расширить практику применения группового безвизового обмена. Можно сделать это для всей группы стран, которых мы называем странами БРИКС. Сейчас такая практика применяется в отношениях с Китайской Народной Республикой в рамках соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.
На думку Путіна, лібералізація візавага режиму амаль заўсёды прыводзіць да росту турыстычных патокаў. У якасці прыкладу ён прывёў Ізраіль. Паводле яго, пасля адмены візаў колькасць ізраільскіх турыстаў павялічылася больш, чым у два разы. Тым часам урад Ізраілю прагаласаваў за бязвізавы рэжым з Беларусю. Чакаецца, што ён уступіць у сілу ўжо сёлета. Раней паведамлялася, што Міністэрства ўнутраных справаў Ізраілю рэкамендавала ўраду не зацвярджаць бязвізавы рэжым, бо адмена віз можа прывесці да павелічэння колькасці нелегалаў, якія прыбываюць у якасці турыстаў і застаюцца ў Ізраілі з мэтай заробкаў. Пагадненне аб адмене візу падпісалі ў Менску яшчэ 19 верасня летась. Тады заяўлялася, што новы 2015 год грамадзяне Беларусі і Ізраілю змогуць сустрэць без візу. Аднак гэтага не атрымалася. Пагадненнем прадугледжана, што з моманту ратыфікацыі і да фізычнай адмены візу павінна прайсці 90 дзён. Беларусь свае абяцанні выканала цалкам 5 студзеня, Ізраіль пакуль затрымліваўся. А пакуль, каб беларусу наведаць Ізраіль, трэба набыць візу, якая каштуе 23 даляры. Грамадзянін Ізраілю за беларускую візу мусіць заплаціць даражэй 60 еўра.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Ужо 5 прэтэндэнтаў, якія намагаюцца стаць кандыдатамі на пасаду прэзідэнта, заяўляюць, што маюць патрэбныя 100 тысяч подпісаў. Аднак у праўдзівасці гэтых звестак можна будзе пераканацца толькі пасля таго, як подпісы правераць тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Да заканчэння збору подпісу ў падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі застаецца 5 дзён. З чым выходзяць на фініш каманды прэтэндэнтаў? Пра гэта мы зараз будзем размаўляць з маім калегам Уладзімірам Глодам. Спадар Уладзімір, добры дзень. 100 тысячнікі ўсё роўна працягваюць збор подпісаў? Колькі ў іх ўжо ёсць?
Добрый день, Алена. Сегодня мы маем уже 5 таких 100-тысячников. Ну, это Александр Лукашенко, это Виктор Терещенко, это Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич. И додался 5-й вот за выходное, это Миколай Улахович, засновальник объединения Белорусское казацтва, або, як часом его еще называют, народный генерал. Вот эта пятерка, как бы уже поводле их словов, я тут подкресливаю, что это все поводле словов команд, бо проверить их покуль не магчыма, покуль подписи не пойдут на проверку у территориальной выборчей комиссии. Але из их словов, это 5 из 8 уже переодолели той необходный рубеж, а это как раз 100 тысяч подписов для того, как официально быть зарегистрованным кандидатом на президента.
Ну и кто из этой пятерки лидер, у кого меньше подписов?
Ну, лідер, зразумела, гэта Александр Лукашенко, там больш за 900 тысяч, пад мільён, гэтую лічбу агучыў кіраўнік яго ініцыятыўнай групы Міхаіл Орда, ён быў у горадні, і вось там ён гэтую лічбу і назваў. На другі месцы Віктор Терещенко, у яго больш за 140 тысяч, такую колькасць назваў свабодзе кіраўнік ініцыятыўнай групы гэтага прэтэндэнта Алег Нестерков. И он потлумачил, чему группа сбирая более за 100 тысяч.
Почему мы собираем? Ну, есть интерес просто у нас. И наши волонтеры, кто работает, и не только члены инициативной группы, они нас просто просят. Но они просят, надо ставить пикеты, потому что интерес есть граждан. Есть к Терещенко интерес самый прямой. Что интересно, заметно на фоне всего, что он экономист, единственный экономист, это вот нам тоже дает плюс такой. Вот он находится в такой выигрышной ситуации за счет этого. Каждый день мы вечером собираемся, обсуждаем, масса вопросов идет. Как это экономисту, как экономисту именно?
Вот. Ну и еще 125 тысяч мая кандидат от либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич. 105 тысяч – это рубеж, який взяла Татьяна Короткевич. Ну и пятый, как мы уже казали, это Миколай Улахович.
Ну а какие ж личбы собранных подписов называют у штабах претендентов, кто не досягнул еще 100 тысяч?
Ну, застаецца ў нас толькі 3 такіх прэтэндэнта. Гэта Анатоль Лябецька, у яго лічба каля 70 тысяч. І гэтая лічба была на канец мінулага тыдня. І яе назваў кіраўнік ініцыятыўнай групы лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктор Карняенка. Але вот далей падобна, што група не збіраецца называць далейшыя лічбы, і Віктор Карняенка тлумачыць, чаму ёсць такое рашэнне ў аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Мы зараз уже концентруемся на працы, хутчэй за все. Не будем збирать больше новые данные на сегодня, потому что ну, не так принципово. Головне працювати. Хоча за все підписи буде зібрати проблемно, як ми там і говорили, тому ми концентруємося зараз на праці, а не на кількості підписів, щоб донести наші ідеї і поширити як мага більшу географію.
І ще Сергій Калякін, ну його 64 тисячі, але це одразу хочу сказати, що лічба стара, і вона на понеділок 10 жнівня включно, і як потлумачив керівник його ініціативної групи Валеру Хнальов, що ситуація складана, може буде 100 тисяч, може не буде, тому там вирішили лишній раз, як кажуть, не чіпляти людей, і фактично тиждень їх не обзвонили. Ось сьогодні пізно ввечері буде свіжа лічба. Ну і залишається Жанна Романовська, ми вже кілька разів казали, що її вельми маленька група, 110 чоловік усього збирають підписи, ну і коли бачиться, що ті групи, у яких у кожної більше за тисячу, з такою тяжкістю спевно збирають, то зрозуміло, що Жанна Романовська не здолеє переодолити цей рубеж.
Чи є ті, хто не здав ще ніводного підпису у Центрвиборкам?
Сьогодні я розмовляв з Центральною виборчою комісією, там сьогодні ведуть підлік докладний. І ось вони сказали, що з 8 груп є 3 претендента, які ще не здали ніводного підпису. Це Анатолій Лебецько. І я одразу хочу сказати, що Віктор Корнієнко говорить так, що спеціально покуль не здають. Чому? Бо коли не буде, скажімо, 100 тисяч, тоді нема сенсу здавати на перевірку. Тому, каже, ми будемо робити це, коли поспеємо і коли отримаємо. 100 тисяч зібрати у останні 2 дні. Ситуація з Терещенком наступна. Там перепровірка йде масова. Така ось чомусь вирішили не здавати, почнуть здавати у середу. Середа, четвер, п'ятниця. Тепер масово перепровіряють підписи. Ну і що тичеться Жанни Романовської, ми вже казали, там чекати здачі підписів просто, ну, мабуть, немагчимо.
Я дякую Владимиру Глоду і ще раз нагадаю, що збір підписів буде проходити по 21 жнівня, реєстрація кандидатів з 6 по 15 вересня, вибори 11 кастрычника. Сьогодні у Шклові активісти ініціативної групи «Вилученки на президентство» Тетяни Короткевич збирали підписи у підтримку свого лідера. До цього відомий у Білорусі райцентр з опозиційних претендентів на президентську посаду ніхто не навідував. Тут збирали підписи тільки за дійного керівника державы. У Шклове находится и наш корреспондент Андрей Белогубов. Ему слово.
З'явлення пікету конкурента Олександра Лукашенка у райцентрі, з якого почалася ягоная політична кар'єра, не засталося незауваженим його жихарами. Многие дивилися на незвичайну акцію під бел-червоно-білим стягом. Здалек назирали за тим, що відбувається ля райцентровського універмагу чиновники. Подійти до пікету вони, однак, не наважувалися.
А вот тут пікет виставили опоненти Лукашенки. Ще були подобні пікети, ні?
Я ж точно не бачив, це перший раз вот такого. Просто так, наверное, может, попался нечаянно. Ну, как был Лукашенко, так и останется. Лучше, а тут кандидата нема никого, никто никого не знает. Нахуй. Может, еще худшее что-то будет.
Реагуя на пикет один из минаков. Наступная суразмовница отразу заявляя.
У нас один кандидат, Александр Григорьевич, все.
Только за его вы думаете?
Только за него, да.
А чему?
У нас спокойно, у нас красиво, у нас аккуратно, у нас порядок везде. Только из-за этого уже можно, только за него.
Кстати, есть у оппонентов?
Я думаю, что нет.
Нема шансов?
Нет.
А чему нема?
Не знаю. Нет, и все.
У школы отшивается атмосфера такая выборчая?
Чувствуется. Вот люди как-то заинтересованы, в каком-то немножко ожидании. В раздумьях таких основная так масса настроена за земляка.
Пикеты эти были подтримку кандидатов?
Я видел только один пикет, поддержка президента действующая, а других пока не видел.
Покуль гутары у змена Камели Татьяны Короткевич собралась невеликая громада народу. Первоважно молодь. Один из активных молодых людей доводил вылученцы на президентство свою позицию. Относно выборов.
Вот есть думаю, кандидаты топ-10. Я не знаю вас, я не знаю их. Я даже нашего президента толком не знаю. Но все равно в мозгу закрадывается такое, что может быть там президент взял, всех пригласил актеров. Давайте сыграем в очередной раз.
На такие закид Татьяна Короткевич отреаговала.
Я вот езжу по регионам для того, чтобы встречаться с людьми. Для меня это важно. Я новый политик, молодой. И мне бы хотелось, чтобы люди видели, что я вот самый настоящий человек. Слушаю людей, прислушиваюсь. прислушиваюсь, и это очень важно для того, чтобы получить доверие. Не только мне, как будущему претенденту, но и к тем демократическим силам, которые я представляю.
Интрига наверняка присутствует, почему бы и нет. Мне кажется, что некоторые кандидаты вполне способны побороться за звание президента республики.
А кто из них мог бы?
Вот я не помню фамилию, но там был такой человек. Он, по-моему, набрал на данный момент 35 тысяч подписей. Выборы кто-то да точно они должны изменить. Экономическая ситуация как-то должна улучшиться. Может, мест рабочих станет больше, потому что мест рабочих не хватает.
Пересмотреть налоговую политику. В последнее время это уже улучшается ситуация с европейским сотрудничеством, но все равно как-то все сильно подвязано все на России. Это плохо.
Я бачу, что вы подписались за Татьяну Короткевич. А чего бы вы решили подписаться?
Нравится мне женщина.
А чем она вам подобается?
Да и всем.
А верите в то, что она станет президентом?
Ну, конечно. Хватит уже мужикам про власть быть. Пора же и женщине, чтобы побыла про власть.
А как вы думаете, что женщина сможет изменить в Украине?
Как дома хозяйка. Она что-то меняет, так и в государстве наше может изменить что-то.
Ты можешь быть женщина президентом?
Все возможно.
Ну, а вам бы хотелось жизни. Эти нет?
Да, по мне и этот президент. Говорит он правильно. Если бы все слова его выполняли, то жили бы мы намного лучше.
Подпис у подтримку Татьяны Короткевич у Шклові збирала активистка ЕЕ инициативной группы Наталья Мотус. Яна збирала подписи и у столицы, и у регионах.
В Минску люди активно подписываются. Их не треба закликать. На жаль, вот идея была у Белинчах, у Могилеве и у Шклові. Практично мусишь гоняться за каждым человеком. Шкло увогуле. На жаль, тут все визначено, и они, скажем так, проголосовали за Лукашенко.
Репортаж со Шклова Андрея Белагубова. І зараз побач со мною в студії мой колега Юрий Дракахруст, який подвёл попередні виніки гэтага етапу кампанії збору подпісаў у сваім блогу, присвечаным якраз Тетяні Короткевич. Юрий, ви пішете, що Тетяна Короткевич може стаць адзіным кандидатом ад апозиції. Чому ви так лічите?
Ну, ведаце, гэта я лічу на падставе тых звестак, якія кандидаты самі падаюць. Безумоўна, так бы мовіць, іх слова, это не істина ў апошняй інстанцыі, это можа быць піар, верыць ім няма, ну, не варта верыць кожнаму іх слову, але з іншага боку, ну, ніхто не прымушаў, скажам, Анатолія Лябецьку, Сергея Калякіна, кіраўнікоў іх штабоў казаць, што сітуацыя складаная, што, можа быць, мы і не збярэм, ну, ніхто ж за язык не цягнуў.
Ну, можа, это сведчыць якраз пра іх сумленнасць,
ну, можа быць пра сумленнасць. Акрамя таго, ведаеце, вось гэтая заява Анатолія Лябецькі, ён заявіў, прычым некалькі раз паўтарыў, што ён збіраецца, калі ў выпадку, калі ён будзе зарэгістраваны, не ісці да канца кампаніі, а зняць сваю кандыдатуру на па пярэднім этапе. То есть правесці агітацыю і зняць. Але ведаеце, ну, з псіхалагічнага пункту гледжання, калі казаць не пра актывістаў, а пра звычайных людзей, калі, скажам, яны это даведаюцца, а магчыма БТ ім это і распавядзе, ну, чалавек можа разважаць, а чаго я буду падпісвацца за чалавека, які так не збіраецца галасаваць, не збіраецца балетавацца. З якой радасці? І таму, калі... Я думаю, што Анатолі это разумее. І калі ён так робіць такі ход, робіць такую заяву, якую яго таксама ніхто не прымушаў рабіць, то так выглядае, што сітуацыя там даволі складаная, ну, па меншай меры так. В этих двух камандах. Магчыма, яны ўсё ж такі і здолеюць сабраць гэтыя 100 тысяч подпісаў, але, ну, вельмі імаверна, што вот, як мы памятаем, за год дзесьці да выбараў, якія жарсці гарэлі ў апазіцыі, вот як у нас адзіны, хто адзіны, каго адзіны. Mm. Ну, тут вот, што называецца, з бегам абставінаў можа атрымацца так. Я ўже не кажу пра тое, што як бы і спадарыня Ярмошына можа у этых падлічыць так, у этых падлічыць едак.
Ну, але
ведаеце, ну, калі яны самі скажуць, што мы не сабралі, я не думаю, што нават спадарыня Ярмошына скажа, што не вы сабралі. Да, это мала імаверна. Хаця, чаго, так сказаць, не бывае ў Беларусі. Беларусі.
Ну, вось яшчэ адна думка вашага блогу, што якраз поспехі Караткевіч і добразычлівы тон і афіцыёзу і Александра Лукашэнкі на яе адрас, гэта сведчанне таго, што ўлада можа змяніць свой падыход да апазіцыі і дазволіць, так бы мовіць, сістэмную апазіцыю. Чым тут сувязь?
Ну, ведаеце, это сапраўды, вот я магу прыгадаць, скажам, я чытаў некалькі тэкстаў савецкай Беларусі, бачыў у перадачы БТ, там тон адносна кампаніі Караткевіч, ён, я бы сказаў, такі неўтральна добразычлівы, што вот маладая жанчына, прадстаўнік апазіцыі, але вот збірае, размаўляе з людзьмі. Лукашэнка, калі сустракаўся з прадстаўнікамі незалежных СМІ, таксама сказаў, он мне падабаецца, як там Караткевіч, праўда, даволі дзіўна, што ён як бы яе ў такую, знаеце, каморку, што вот за беларускую мову. Ну, я б не сказаў, што ў спадарыні Караткевіч як бы беларуская мова – это галоўная мотта кампаніі, але і яшчэ адна заява яго з таго ж інтэрв'ю, калі ён сказаў, а вот добра было б, каб Олег Трусаў там быў, вот шкада, што яго не было. Ну, можа быць, і не варта перабольшваць такія сэнс такіх заяваў, але я не па меншай меры не выключаю, што якая-то схема стварэння сістэмнай апазіцыі ва ўлады ёсць. Магчыма, это выклікае там унутры, як, дарэчы, і раней выклікала спрэчкі. Адны кажуць, што добра-добра не шукаюць, як душылі, так і трэба душыць. А іншыя, магчыма, кажуць, ці то ў сувязі з Еўропай, ці то ў сувязі з тым, што, ведаеце, калі кацёл весь час запаяваць і ніякіх, так бы мовіць, выплюхаў не дапускаць, он можа некалі ўзарвацца. І таму я не выключаю, што вот такая схема па меншай меры прагаворваецца там. І бо я кажу, ну, это ўпершыню, мы такога не бачылі, каб ўлада хоць какое-то добрае ці нейтральнае слова сказала пра апазіцыйных кандыдатаў. Я вам хачу нагадаць, што, дарэчы, вот быў свой час, здаецца, 2006 годзе, у іх проста такая магія не называць імён.
Так.
Гэта апазіцыя, гэта вот некая такая біямаса. Не дай Бог сказаць імён. Калі сказал імя, это значыць ужо это асоба. А тут, ну, да, Караткевіч і Караткевіч. Кевич, так сказать.
Ну вот я хотела бы еще удокладнить у вас. Ваш блог называется «Караткевич – одинный кандидат от кого?» И со знаком питальника. Так от кого?
Ну, ведаете, саправды, я бы сказал так, что нават калі яна, допустим, стане одна, не один, а один кандидат ад апазіцыі, вот пройдуць выборы. Ну, я думаю, что з уліком беларускага досведу мы памятаем, як Владимир Гончарик, ну, фактично, і не здолеў згуляць ролю лідера апазіцыі. Александр Меленкевич 10 год пасля выбараў нібыта, так сказаць, быў таким, ну, спікерам, тварам апазіцыі, але потым апазіцыйныя калегі яго благополучна, што называецца, із'елі у гэтай ролі. Тут, ну, маладая жанчына, фактычна навічок, які стаў вот адзіным, ну, з бегам абставінаў. Ну, зразумела, што пасля выбараў яе як бы будуць есці. А вот, але ведаеце, ну, вот мы бачым, беларускае грамадства, яно як бы разнастайнае. Это банальнасць, што я маю на ўвазе. З аднаго боку мы глядзім, вот як ідуць выбары. Все яны самі скардзяцца. Млява, ніхто не хоча асабліва падпісвацца. Але з іншага боку, вось глядзіце, скажам, гэты канфлікт на нудысцкім пляжы. Якая буря, ну, па меншай меры в інтэрнэце, в Фейсбуку, якія жарсці.
Пабольш, чым вакол выбару.
Да, пабольш. Вот зараз справа Беражкова. Так сама, і прычым у дадзеным выпадку, уже людзі, это не какие-то там, знаете, апазіцыянеры, актывісты. Это вядомыя спартовыя дзеячы, там лезнім матам, гавораць пра ўладу. То есть, вот як бы патрэбы ў грамадстве, ў нечым іншым, абурэнне некімі канкрэтнымі сюжэтамі, і прычым, што цікава, не столькі нават эканомікай, а вот несправядлівасць, а вот зневага. Калі палітык здолее сесці на гэтыя пачуцці, на гэтыя інтарэсы, калі ён здолее іх рэпрэзентаваць, у чым, дарэчы, і функцыя палітыка. Функцыя палітыка не пра тое, каб расказваць людзям, у што ён верыць. Ён можа верыць што ўгодна. А вот калі ён, вот калі людзі скажуць, што вот это Татьяна Караткевіч, прычым, неважна, Лябедзька, добра Лябедзька. І хай ён і ў выбарах не ўдзельнічае. Статкевіч, окей, Статкевіч. Ікс, окей, ікс. Ну вось калі людзі скажуць, вот это наш прадстаўнік, вось мы гэтым не задаволены, а вось ён нас прадстаўляе. Тады, прабачце, гэтаму чалавеку, напрыклад, Караткевіч, не будзе важна, што там думаюць партыйныя бонзы. Яна будзе рэальным прадстаўніком, ну, скажам, высокім чынам, так сказаць, беларускага народа, хай меншасці, але яна будзе прадстаўніком тых інтарэсаў, якія, вот, я кажу, узрываюць гэтыя буры.
Такім чынам, ваш адказ, што яна будзе адзіным кандыдатам не ад нейкіх там партыйных сіл і структураў, яна будзе адзіным кандыдатам увасабленнем апазіцыі ў вачах народу.
Так.
Дякую, Юрый Дракахруст. Мы з ім разам гаварылі пра сённяшні этап, цяперашні этап выбарчай кампаніі. І нагадаю, што ягоны блог пад назвам «Караткевіч. Адзіны кандыдат ад каго» вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а таксама на сайце Тутбай.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У ліпені Александр Лукашенко ў сваёй рэзідэнцыі Азёрны ў Астрашыцкім гарадку навучыў касіць і кіраваць трактарам французскага актора з расійскім грамадзянцам Жерара Дэпардзё. Летась таксама ў Драздах здзівіў беларусаў небывалым ураджаем кавуноў і дыняў. А на выходных афіцыйныя СМІ зрабілі рэпартаж з рэзідэнцыі прэзідэнцкай у Драздах, у якім кіраўнік дзяржавы з сынам Мікалаем выбраў 70 мяхоў бульбы. Блогер Яўген Ліпковіч лічыць, што прэзідэнт, які займаецца земляробствам, паспяховая тэма для беларусаў, для якіх тэма калгасу застаецца знаёмай і блізкай.
Как к этому относиться? Только позитивно, конечно. Мне, конечно, ну, хотелось бы, чтобы, может быть, президент что-нибудь играл на рояле, там, как это делал, конечно, Путин. Ну, заканчиваются эти игры на рояле, там, иногда, вторжением в Украину. Так что вот нам приходится принимать все как данность. Вот, вот именно так. Вот. И, к сожалению, значит, как бы, вот я понимаю, посыл такой, ребята, подчеркивается стиль все вокруг колхозное, все вокруг мое, как стиль знаменитый советский. То есть подчеркивается, то есть у нас как бы, ну, династия, передача власти идет не в государстве, а в колхозе. Один председатель влияет другого, но по наследственной линии. Это же никто сейчас не сомневается, что выборы мы проиграем. Ну, в смысле, выборы будут с блеском выиграны. И если ничего не случится, то Виктор Александрович Лукашенко будет управлять нашим колхозом.
Мяркуе блогер Яўген Ліпковіч. Адмыслоўца ў стварэнні іміджу кіраўнік агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан адзначае. Лукашэнка паказвае, што робіць усё тое, што і любы іншы беларус. Праўда, на думку спецыяліста, у гэтых медыяпадзеях хаваецца і дадатковы сэнс. Эканамічны крызіс, таму будзьце гатовыя да працы на гародах.
Ну, я лічу, што трэба адрозніваць імідж палітычнай асобы ад іміджа дзяржавы. Таму лічу, што гэтыя сюжэты пра касьбу травы, капанне бульбы, гэта больш мае адносіны да іміджу палітычнай асобы, а менавіта прэзідэнта Беларусі Лукашэнка. І гэта абсалютна нармальны піяр-ход, бо любому палітыку час ад часу трэба паказваць сваім выбаршчыкам, што ён такі, як і ўсе грамадзяне. Яшчэ трэба дадаць, што тут скарыстаны яшчэ адзін піар-прыём. Са слоў прэзідэнта, ён гэта робіць для таго, каб выхоўваць свайго малодшага сына. Вот такі клопат пра дзяцей, пра будучыя пакаленні, гэта некі высокі эталон. І ён выкарыстоўваецца дастаткова часта для вырашэння некаторых піар-задач. У тым ліку я бачу, што і тут ён выкарыстоўваецца. Таму лічу, што для краіны ў цэлым тут няма ніякай бяды, ніхто гэта не робіць з Беларусі некага адмоўнага іміджу калгасаў. Ну і звычайна некага бульбу капаюць у Беларусі трошкі пазней. Я не ведаю, чаму так рана, мо там які ранні сорт бульбы.
Дапускае адмыслоўца ў стварэнні іміджу кіраўніка агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
За што і як гатовая змагацца беларуская моладзь? Як яна ставіцца да палітычных актывістаў? Якое новае слова яна кажа беларускаму грамадству? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць журналіст Радыё Свабода Францішак Вячорка, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ку-ку» Саша Раманова і літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч.
Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 12. Генеральны менеджер хакейнага клубу «Дынама» Менску Владзімір Берашко узяты пад варту. Затримання Пірашкова за нібито розкрадання клубних сродків викликало хвалю обурення у спортових і каля спортових колах. Про це ми будемо говорити з Ігорем Корнеєм. Ігор, ну давайте спочатку нагадаємо деталі обвинувачення на адрес Пірашкова.
Ну, ввогалі хокейного функціонера обвинувачують у зловживанні службовим становищем і ненамитовому використанні сродків. Санкції досить істотні. Ось, згодно з відповідним артикулом Кримінального кодексу, предугліджується до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майомості. Ну, і тут треба одразу нагадати, що ще раніше, поводу аналогічного обвинувачення, був затриманий генеральний директор команди Максим Суботкін. Йому інкримінуються подобне, як я вже казав, обвинувачення. Ну, у Владимира Бірашкова був доставлений у СІЗА 14 жнівня, тобто минулу п'ятницю. Йому інкримінується крадіж клубних сродків у помірі приблизно 45 мільйонів рублів. Це менше за 3 тисячі доларів по теперішньому курсі. І ось якраз взяти кошт питання, коли можна так назвати, від початку здивив шмат кого і з ліку адмисловців, і з ліку заузяторів, бо заробок, а це якби і невеликий секрет, у континентальній хокейній лізі у топ-менеджера такого взровню утроє більше, тобто десь коли 10 тисяч доларів.
Як відреагували на такі обвинувачені колеги Владимира Бірашкова?
Ну, не секрет, что арешт выкликал великий розголос найперш сярод коллегу Бірашкова по спортовой газете «Пресбол», якую он до переходу на працу у Менское «Динамо» у минулом годе узначаливал на протягу двух десятков годов. Ну, треба сказать так само, что у рангу головного редактора он досить последовно и навод жорстко ставил под сумнев динамовский механизм, скажем так, паразитования, коли при минимальной отдаче из бюджета его помповались миллионы доляру. Ну, але врешті погодився з аргументами своїх опонентів, мовляв, критикувати легко, зроби нечто сам, і поспробував себе у ролі генерального менеджера команди. Ну, ось чим це скончилося, ми бачимо. У п'ятницю за ним зачинилися, скажімо так, двері камери. Коли зробити невеличкий такий екскурс у соціальних сітках, що писали ягоні колеги, що вони говорили журналістам, ну, ось, наприклад, шматгодовий партнер Владимира Бірашкова по пресболу Сергій Новий на газетному форумі написав, що як існував у науці прибор, пристосований для заміру активності чоловічої мерзотності, сьогодні він видав би аномальний показник радості возле цих мерзотників, можливо, рекордний. Ну, але він каже, що місія ця невикональна – посадити і обвинуватити у чимсь Бірашкова. І тому сподівається на ліпший варіант розвиття подій. Оглядальник того ж видання Борис Тасман, так само один з старейших журналістів, резко осудив затримання былого шефа, каже, що його безсоромно використали лайдаки, злодії, імпотенти, які не вміють створати, а здольні тільки красти, ненавидіти і помстити. Ну, а тому країна і котиться у тартарари. Так само Сергій Версоцький сумняється, ось каже, яка 210-та частка третя, ось це кримінального кодексу, яка має на увазі великий термін зняволення. І він підкреслює, що Бірашков за 20 років поспів наладити контакти з величезною кількістю людей, і ось ця кількість людей поспіла познати цього чоловіка особисто. І тому ось на просторах інтернету люди, ну, так вельми широ і солідарно уступили ось це супротистояння системи, яка хоче покарати чоловіка, який сам змагався з корупцією і ось по іронії, по злої іронії льосу став закладником цієї боротьби. Ну і так само ось В'ячеслав Федоренков, який відказує у газеті за хокейну тематику, і він лічить, що подобно на те, що треті сили не тільки намагаються запсувати репутацію персонально Бірашкову, але й усьому білоруському хокею. Про це він сказав сьогодні Радіо Свобода.
Что мне не казали, я не поверил то, что если там Махляр Владимир Петрович, я не кажу, вот я его ведаю на других, я думаю, что я мог бы стоять перед любым спокусом. Когда ты працуешь у организации, где бюджет, скажем так, не один миллион долларов, кому с тем можно задаваться, что ты будешь красть непозбежно. Але кто, кто так паркует, просто он бы сам крал. Но мне несколько иншая думка на этот конт. Когда ты працуешь у такой организации, когда треба будет тебе закрыть по некому артикулу, то тебе закроют. У меня только одно питание. На во что это на угол, а другое питание. Я разумею, то, кто это сделал, что когда его там не здесь вербило,
Што рабіць можна было, ну, у любы час, але толькі не зараз, за 2 тыдні да старту сезона, што ён натуральна стрэліў у спіну самому Дынама.
Мы чулі хакейнага глядальніка газеты «Прэсбол» Вячаслава Федарэнкава. Ігар, вы ўжо сказалі, што за апошні час за кратамі апынуліся дзве вядучыя асобы хакейнага менеджменту. Як гэта можа паўплываць на развіццё гэтага віду спорту ў Беларусі?
Ну, увогуле і аднадумцы Беражкова па газеце «Прэсбол» і, прынцыпе, заўзятары лічаць, што гэта можа вельмі істотна адкарэктаваць пляны і менская «Дынама» ў кантынентальнай хакейнай лізе, што вось літаральна 2 тыдні засталося да старту новага сезону, але вось пры такой раскладцы, калі, ну, каманда фактычна засталася абезгаловленая, без генеральнага менеджера і без генеральнага дырэктара, то тут можа паўстаць увогуле пытанне аб даверы каманде з боку кіраўніцтва КХЛ. І ўжо ёсць звесткі, што ў Расіі гэта сітуацыя ў штаб-кватэры кантынентальнай хакейнай лігі разглядаецца вельмі сур'ёзна, што будуць зробленыя пэўныя высновы і рыхтуецца нават зварот да Александра Лукашэнкі ад кіраўніцтва КХЛ. Ну, але адназначна, што зроблены, ну, такая дрэнная справа і для ўсяго беларускага хакею, і для «Дынама» у прыватнасці. Ну, але трэба таксама, можна яшчэ згадаць, што сам Владзімір Беражкоў, нягледзячы на тое, што кіраваў ось газетай спартовай, але ўвесь час хакей дзесьці існаваў яго паралельна. Ён цягам 8 гадоў быў віцэ-прэзідэнтам Беларускай федэрацыі хакею да 2001 году, а 1993. І ось калі ўжо пераходзіў у менскае «Дынама», то ў мінулым годзе быў абраны зноў жа у федэрацыю хакея намеснікам старшыні, таксама увайшоў у склад кантынентальнай хакейнай лігі. Гэта адбылося літаральна за некалькі дзён да арышту, у самыя апошнія дні ліпеня. То бок дастаткова сур'ёзная сітуацыя, і калі камусьці здаецца, што ну, ось ёсць такое меркаванне, што такім чынам вычышалася месца для некага канкрэтнага чалавека, можа, ці канкрэтных групаў, якія хочуць свае пазіцыі ўзмацніць у хакеі і тым самым зарабіць грошы, бо бюджэты сапраўды вельмі істотныя камандаў, то магчыма, гэта і такім чынам можна і разглядаць. І вось, напрыклад, намеснік управляючага дырэктара расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалай Карповіч, які, дарэчы, таксама некалі пачынаў у «Прэсболі», апошнія падзеі вакол колішняга боса ацэньвае досыць катэгарычна.
Владимир Петрович, можно сказать, являлся моим учителем. В газете «Прэсбол» стартовала моя журналистская карьера. Мы вместе проработали 6 лет. Бережков относится к тем людям, которым доверяешь больше, чем самому себе. Можно сказать, что на его материалах формировалось мое мировоззрение. Человек, который всю жизнь боролся с коррупцией, я не верю в том, что он мог в этом участвовать. Все, что сейчас происходит вокруг минского «Динамо» и конкретно Бережкова, напоминает мне фарс. Мне вообще непонятно, как под надзором главы МВД, который является куратором клуба, в течение полутора месяцев могут закрыть главных действующих лиц. Сперва генерального директора, сейчас исполняющего обязанности. Это похоже на некие внутренние разборки. Во всяком случае, так видится в территории Российской Федерации.
Меркуя наместник управляющего директора Российской высшей хоккейной лиги Миколай Карпович. Игорь, так кто же заменил Владимира Беражкова на ягонай пасадзе?
Ну, замяніў яго чалавек, які таксама быў пад началам Владзіміра Беражкова. Гэта адстаўны палкоўнік Анатолі Курылец. Ён адказваў у «Дынама» за пытанні бяспекі. Да прыходу ў «Вялікі спорт» Курылец працаваў намеснікам міністра ўнутраных спраў на пасадзе начальніка галоўнага ўправлення кадраў. То бок кадравы абсалютна сілавік. Дагэтуль з хакеем быў знаёмы, калі толькі ўскосна, можа, як хакейны заўзятар. Новае зараз атрымліваецца, што ён будзе ў пэўным сэнсе ствараць надвор'е і ўвогуле ствараць такую хакейную палітыку ў камандзе. Чым гэта скончыцца, пакуль можна толькі здагадвацца, але калі вось мы ўжо ведаем шмат выпадкаў, калі на чале федэрацыі становяцца сілавікі, кадравыя і палкоўнікі, і генералы, і так далей, то не заўсёды і нават у рэдкіх выпадках толькі можна казаць, што некія поспехі фіксуюцца. І вось калі ахвяраваць Беражковым зноў жа на карысць такіх людзей, то тут уже досить сумнівна ситуація. Чи є увагалі ніяка спортова вивірена стратегія щодо розвитку спорту в Білорусі?
Я дзякую Ігору Карнію. Прэзідэнт Расіі Уладзір Пуцін наведвае Крым. Гэта яго трэцяя паездка на паўвыспу з моманту анексіі Крыма Расіі. Кіраўнік Меджлісу крымска-татарскага народу Рэфат Чубараў, вымушаны жыць у выгнанні ў Кіеве, упэўнены, што Пуцін хоча перадаць заходнім лідарам пасланне аб гатовасці размяняць Крым на Донбас.
Не думаю, что это будет в очень таком спрощенном виде, что Путин скажет, что мы отпускаем Украину, но Крым остается за нами. Я думаю, что на такую формулу Путин далеко не готов. Он думает о том, что ему дадут возможность обставить всякими иными еще условиями развития собственной Украины. Но при любом раскладе Путин исходит из того, что Запад должен с его точки зрения оставить ему Крым.
Рэфат Чубараў кажа, што ў Пуціна засталося мала часу. Што менавіта можа адбыцца?
Ну, прежде всего, внешнее положение России, санкции, они эффективны, и не исключено, что санкции могут быть ужесточены. Это первое. Второе, падение цен на нефть, прежде всего, и каждый день они не приносят радости Путину. Ожидается, что увеличится на рынке продажа нефти, соответственно, российская нефть еще дальше будет падать в цене. Вот эти как раз экономические факторы, они усугубляют внутреннее развитие России. Очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя о них так открыто не объявляется. И буквально, если так развитие пойдет, буквально следующий год он будет очень взрывоопасным с социальной точки зрения для России. Путин хочет упредить это.
Кіраўнік Меджлісу крымскіх татар Рэфат Чубараў аб тым, навошта на самой справе кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін.